Алло? Нет, она занята. Какой министр?
А мы свободны для всех. И даже для министра.
Это отдел жизни привидений. Да. Вы знаете, ко мне влетело очаровательное привидение.
Мы с вами на одной волне.
Hello. Общежитие слушает.
И мы вас слушаем.
Галочка, ты сейчас умрешь.
Нет, лучше жить, общаться и слушать.
Разные темы, разные мнения. В программе «Мы вас услышали». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
12.06 в Москве. Добрый день. В студии Марина Александрова.
Герман Бабаян.
И Макс Челноков.
Понедельник, 8 сентября 2025 года. Друзья, хорошего всем дня. Проведите его вместе с радиостанцией «Говорит Москва». И будет вам счастье. Много всего интересного. А знаете ли вы, что господин Лавров приехал в резиденцию, в пекинскую резиденцию Владимира Владимировича Путина и расстроился?
У Путина есть резиденция в Пекине?
Ну, где вот он...
Где он останавливался.
Знаете, почему расстроился?
Почему, я спрашиваю, почему?
Он спросил, а где Лабубу? Почему нету ни на одной полке в шкафу Лабубу?
Вот, Владимир Владимирович.
Нет, он там у служащих, а там на полках стоят какие-то статуэточки, какие-то вазочки красивые. Ну, и он так и не понял, почему в Китае и нету Лабубы. Интересно, привезли они с собой настоящие Лабубы? А? Вам не интересно? Ну, ладно.
Нет, вообще нет.
Идем дальше. Так, смотрите, что интересно.
Появился белый список сайтов и сервисов, которые будут доступны в России даже при отключении интернета. Это все государственные сайты, сервис госуслуги, портал электронного дистанционного голосования и выборов, платформа обратной связи, сервисы Яндекса, соцсети ВКонтакте, Одноклассники, маркетплейсы Озон, Вайлдберри, сервисы Сбербанка, Альфа-банка, Т-банка, Газпромбанка и национальной системы.
Платежных карт.
Да.
Личные кабинеты операторов связи большой четверки, МТС, Мегафона, Теле2 и Вымпелкома, он же Билайн. Сервисы Mail.ru и Дзен, доска объявления Авито, Рутюб и Кинопоиск, онлайн-карты Тугиз, сайт магазина Магнит. Ну, в общем, да.
А, интересно, особенно сайт магазина «Магнит», как же без него-то, да?
Как-то неочевидно это.
Да, а вот Телеграм нету, не включили в этот список. Ну ладно, ну что поделаешь, зато, представляете, без интернета, зато все, личный кабинет работает, госуслуги работают, ВКонтакте, тут же Вайлберс.
Авито.
Авито нету.
Авито есть.
А, есть, слушай, да, доска объявления Авито.
Ну, интернета не будет, но что-нибудь с рук купить можно.
Купить можно. Или заказать Wildberries, да, так пойти. А и закончить это все магазином «Магнит». Кусочек мяса.
Отпраздновать.
Да, проверить чиновников на детекторе лжи предложили в России. Внедрить проверки чиновников на полиграфе по всей стране предложил руководитель федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин.
Так хотят бороться со взятками и качественнее отбирать людей на места.
Господи, сколько я живу, сколько я читаю новостей, сколько я работаю на радио, телевидении, все время предлагают этот детектор лжи. И никогда никто, ни один из депутатов не прошел или чиновников не прошел, не проходил этот детектор официально и сам не соглашался. Ну ладно, господи, зачем это нужно? Вот мне интересно, его же обойти можно.
Конечно.
Им же можно как-то управлять.
Ну, полиграф, он же не говорит о том, лжет человек или нет. Он говорит о том, нервничает человек или нет.
Поработать над своей концентрацией.
Можно, да.
Своим спокойствием.
Перед зеркалом посидеть и попроговаривать то, о чем ты хочешь соврать, чтобы у тебя сердце перестало ускоряться на этой фразе. Все.
Порепетировать возможно. Вот еще одна новость. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил пакет мер, чтобы вытащить русских людей из долговой кабалы.
Он предлагает прикрыть лавочку с электронными микрозаймами и дистанционными договорами.
Закрыть коллекторские агентства
с 1 января
2026 года.
Ввести двухлетний мораторий на штрафы и пени по кредитам и ипотекам для отдельных категорий граждан. Списать долги по ЖКХ для людей и пенсионеров без доходов, чьи дома развалены обстрелами. аннулировать образовательные кредиты тем, кто 5 лет отработал по важным для страны профессиям.
Сделать кредит для семей доступными. Чем больше детей, тем ниже ставка, до нуля для многодетных.
Ну и еще Слуцкий считает, что закредитованность в России не персональная проблема, а социальная катастрофа. Государство обязано поддержать тех, кто строит будущее страны, человек труда. Русский, значит, свободный от долгов. Да такого не бывает. У нас мир совершенно другой. Просто сейчас некоторые кредиты вообще невозможно
можно
взять.
Можно просто отключать периодически у нас доступ к маркетплейсам? Вот у меня одна просьба.
Самозапрет надо.
Самозапрет поставить, да.
Но это...
Ты можешь заходить раз в неделю на 15 минут. Все.
А вот так тебе приспичило, а тебе не будет доступа. А для некоторых...
А раньше надо было.
А для некоторых, это знаешь, это болезнь.
Угу.
Для некоторых...
Вот, заодно вылечу.
Я, например, вот у меня был период, я приходил домой, мне надо было что-то купить.
Угу,
сейчас, правда, да, я знаю. Сейчас, правда, у меня это, я как-то от этого избавился, но потому что я, ну, как бы запрещаю себе это делать. Я в корзину-то накидаю, а потом открываю и думаю, что я накидал, и все удаляю. Потом
странно.
Опять накидаю как и удаляю.
Получается, вот мне всегда все надо.
Мне тоже надо, но я держу свои шаловливые ручонки, дабы вот не влезть, как пишет господин, значит, Слуцкий, в эти кредиты, в эти долги. Не нужно, не нужно. Так, друзья, бабье лето пришло в Москву на этой неделе.
Мы
потепление, да, до плюс 24.
Как в пятницу еще пришло?
Осадков не ожидается, но сейчас официально пришло. Тогда еще, знаешь, отголоски лета были, а сейчас уже прям бабье лето, вот прям конкретное. А, еще, знаете, что пишут? По словам... москвичи могут впасть в уныние из-за бабьего лета, понимаете? Потому что, по словам психолога, офисные работники сейчас могут ощущать синдром упущенной выгоды. ФОМО он называется.
Да, это мы знаем.
Из-за теплой погоды. Откуда ты знаешь, что ФОМО называется?
Ну, знаю, такой
синдром, конечно.
Это аббревиатура
какая, ну, такая, да? Многие москвичи думают, что эти дни должны они были провести интересно, но вместо этого они вынуждены сидеть в офисах.
Когда ты идешь куда-то, например, даже вот не касаемо работы, а вообще ты идешь куда-то, с кем-то встречаешься, потому что надо. Ну, там классная погода, ты давно с кем-то не встречался, а тебе хочется остаться дома. Ну, ты думаешь, ну как же ты не пойдешь? А вдруг ты что-то упустишь? В этот момент, да? Понимаете?
Упущенная выгода, да. Но я не знаю, я вот, например, нормально себя чувствую, но хорошая погода и хорошая, мне достаточно того времени, что я провожу на улице.
Да как...
Я утром гуляю с собакой, потом на работу, потом вечером.
В мае обычно такая история, когда уже потихоньку разлетивается, погода за окном становится похожа на лето, и ты сидишь, смотришь за окно и думаешь, блин, вот бы сейчас... Пойти погулять, а надо сидеть, и сидишь дальше.
Да, ну как-то осенью проще с этим. Особенно, когда думаешь, что впереди ноябрь. Да,
нет,
несравнимо проще.
Осенью безысходность такая, типа, ну куда денешься? Ну так вот природа распорядилась, так вот идут времена года, ну и так далее. И поэтому тут уже никуда не денешься. Но при этом все равно... Кто мешает? Выйдите в обеденный перерыв, погуляйте вокруг офиса,
не
знаю,
все,
в парк
могут
какой-нибудь.
Себе это позволить.
Ну, верно, да.
Кто-то, может быть, мешает все-таки.
Единственное, я хочу сказать, не надо расстраиваться. Хотя бы в окно подольше глядите, смотрите
Максим,
в окошечко.
Это как с икрой, давай не будем.
С какой икрой?
Ну, которую ты советовал есть. Брать кредитную икру и есть имитацию
икры. Кредит не я, кстати, предложил, а Герман.
Макс, Марина и Гера. Макс, Марина и Гера.
Они услышат вас и поймут.
Так, ну что, смотрите, во-первых...
Мы же должны сегодня поговорить еще на другие важные темы,
да.
У нас же гости есть.
Конечно.
Да.
История следующая. Деревянные кухонные лопатки опасны для человека. Они разносят сальмонеллу, стафилококк и кишечную палочку.
Ну, про это мы все слышали. Про то, что доски нужно периодически менять разделочные, чтобы каждая доска была для определенного вида пищи. У тебя там для
продуктов,
мяса одна,
да.
Да, для овощей другая. И так далее.
Их, кстати, эти палки, лопатки советуют не мыть в посудомоечной, а протирать перекисью водорода, так как древесина может повредиться, и в трещинах заведутся бактерии. А я, кстати, мою.
Посудомойки?
У меня две лопатки есть хорошие.
Я тоже мою, да.
Я в посудомойке.
Ну, у меня, справедливости ради, у меня больше пластиковых резиновых лопаточек, чем деревянных. Одна, по-моему, деревянная осталась. Остальные такие классные у меня есть. В клубничках вся такая красненькая.
В смысле, не мытая?
Нет, мы-то рисунок, клубничный.
А, понятно. Давайте поговорим вообще о безопасности на кухне. Что это такое? Потому что мы много слышим проверки в том ресторане, в этом общепите прошли. А что у нас на кухне творится? Мы иногда даже не замечаем. К нам, к нашему разговору присоединяется кандидат технических наук, эксперт по питанию, пищевой технолог Нелли Львович. Нелли, здравствуйте.
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 Нелли, скажите, пожалуйста, ну что вот мы понимаем под словосочетанием «безопасность на кухне»? Это хранение, это чистота, или у технолога, пищевого технолога это какое-то другое понимание?
Ну, вы правильно все перечисляете. Это и хранение, и чистота. Это вообще совокупность процессов, которые позволяют нам есть безопасную еду с точки зрения ее состава, с точки зрения технологии ее обработки и ее хранения. То есть так, чтобы на любом этапе, когда бы мы ее не съели, она была бы для нас безопасна.
Угу. Нелли, как часто нужно менять, вот раз мы говорим уже про эти деревянные лопаточки, уже да. минуты три, а как часто нужно менять вот эти самые деревянные лопаточки?
Или вообще, да, посуду
деревянную. Или лучше, например, покупать не деревянные какие-то, да,
пластик.
Приспособления, да, а какие-то пластиковые, потому что они более долговечны.
Тут, смотря с какой стороны смотреть и какая цель. Да, всегда танцуем от этого. А дерево более натуральный продукт. Да, но оно более подвержено... В общем, оно рыхлое, пористое и больше впитывает продукты и еду. Да. Соответственно, если у нас там что-то осталось, мы это не помыли, оно засохло, потом мы отмываем и до конца не отмыли, оно там может размножаться дальше, если там какая-то микрофлора, патоген. Поэтому ну, лучше менять, например, раз там... 3 месяца вполне деревянные лопатки будет хорошо. Если они, ну, по ним обычно видно, когда они разрыхляют кончики, такие более мохнатые становятся, да, поврежденные.
Может быть, пластик тогда, да, выбрать лучше?
Ну, пластик с точки зрения целостности и мойки, он более устойчивый, но тут вопросы про микропластик возникают, да. Я лично за натуральный материал. То есть я приверженец либо натуральных материалов, либо инертных материалов, например, силикона. Да, он... лучше, чем пластик, у них разные основы. Пластик углерод, а у силикона кремниевая основа.
Нелли, а что касаемо разделочных досок? Здесь такая же история, что их нужно менять часто, если они из натуральных материалов, а пластиковые можно подольше не менять.
Доски, во-первых, они не нагреваются у нас, да, но тут есть риск того, что мы на них разделываем, например, сырое мясо, да, сырую рыбу, сырую птицу. Они потенциально более обсеменены более опасными микробами, короче, более вредными, опасными микробами, ну так скажем, да, которые могут вызывать отравление. Поэтому тут первое, что нужно делать, нужно делить доски. То есть у вас отдельная доска для мяса птицы, рыбы сырой, и отдельная доска для того, что уже готовое. То есть сырые овощи на салат вы делаете на доске для готовой продукции, потому что вы дальше их не греете, ничего не происходит. А то, что будете дальше термообработке подвергаться, да, вот сырое там, мясо, птицу, рыбу на отдельной доске, тогда у вас уже риск перекрестного загрязнения меньше. Это первое. Второе, лучшие доски – это стекло и камень. Вот они с точки зрения... микрофлоры, то есть в них никто не заводится, они хорошо моются, подвергаются отличной мойке. И с точки зрения пищевой безопасности, то есть если пластиковая доска, микрочастицы пластика в нас попадают. Не лучшее решение. Да? Вот. Но стекло и камень, они, во-первых, специфические, потому что вы будете резать, и будет слышно очень, это такой звук.
Да-да-да.
И плюс они зацепляют ножи, поэтому тут уже каждый выбирает, что ему важно. Вот. У меня деревянные доски в основном. Я их периодически... Ну, то есть, во-первых, их надо опять мыть сразу после загрязнения, да, не давать засохнуть вот там остатков мяса, например. Сушить хорошо после того, как мы их помыли. Я их периодически яблочным уксусом обрабатываю снаружи.
А вообще вот мы заговорили о мытье. Нелли, скажите, а посуду после того, как помыл, вытирать нужно или просто можно ее поставить, чтобы стекало? Как бы естественный процесс...
Слушайте, у меня травма детства. Меня мама всегда заставляла вытирать посуду. Я это ненавидела никогда и не понимала в этом никакого смысла, если она и так высохнет. Вот. Но, в общем, когда выросла, выяснилось, что у меня была правильная логика, потому что если она высыхает сама, это более естественный процесс, и загрязнений там меньше. Почему? Потому что полотенце – это как бы разносчик. Если вы где-то этим полотенцем подцепили что-то, да, то потенциально вы это можете разнести, когда вытираете на всю посуду. Там, условно, с одной тарелки на все тарелки. Поэтому помыли, перевернули, просушили. Только тут важно, чтобы вот эта основа, на которой стоит посуда, чтобы она тоже просыхала. Потому что очень часто стелят, например, какое-нибудь там текстильное полотенце, оно постоянно мокрое, начинает плесень заводиться. Вот это вот уже опасность. Да,
нехорошо.
Нелли, а вот еще, да, очень часто мы с собой на работу берем контейнеры с едой, и они, как правило, из пластика, потому что они легче. Но я знаю, что некоторые носят с собой контейнеры из стекла. Это вроде бы, конечно, более как-то по-здоровому выглядит, но они же такие тяжелые. Стоит ли так вот заморачиваться и носить, правда, стеклянные контейнеры или пластиковые?
В пластике,
тоже,
да.
Насколько вообще это безопасно с точки зрения здоровья, микрофлоры и так далее?
Смотрите, есть официальные требования по безопасности, которые прописаны в техническом регламенте, да, который определяет государственные органы управления, ну, Роспотребнадзор, в частности, который отвечает за безопасность там, населения, питания и прочее. По этим требованиям пластиковые контейнеры, они допустимы. Раз они у нас продаются, и у них есть маркировка, предназначена для пищевой продукции, то базовые испытания лабораторные, они прошли. И мы не можем сказать, что вот это опасно, и это нельзя использовать. Де юра это безопасно. Но де-факто, если мы говорим особенно о тех, у кого высокая чувствительность ко внешним загрязнениям, ну, как бы к внешним воздействиям, то есть у кого здоровье уже не полноценное, да, а где-то его слабинку дало, либо детям, например, тоже с особенностями развития, вот они гиперчувствительны ко всем внешним загрязнителям. И вот там, конечно, нужно выбирать инертные материалы, это стекло лучший вариант.
То есть, ну, если, например, аллергены какие-то, да, человек аллергик, то лучше, наверное, стекло все же.
Да, ну и плюс пластик еще впитывает какие-то же остатки, то есть вот аллергикам...
Ну и, понятное дело, не греем мы в пластике ничего.
Да, хотя есть пластик, который предназначен для нагревания, есть пластик, который не предназначен для нагревания. Всегда лучше переложить в обычную тарелку и нагреть в тарелке.
А еще, знаете, хотела спросить, вот у нас сейчас крупы продают огромное количество, там гречка, рис, ну и так далее, вообще все, все что угодно, а продаются в пакетах таких специальных. И вот я слышала мнение, что вот эти пакеты, они якобы очень вредны для нашего здоровья и плохо влияют на нашу микрофлору.
Это
что...
Марина имеет в виду такой коробка с рисом, а там 5 пакетиков с рисом.
Порционные. Конечно, все знают.
Нет, я просто не понял сам сначала.
Вот. И якобы нужно покупать именно крупы, которые не порционно продаются, а вот там килограмм гречки, например, отдельно. Хотя он же тоже в пластиковом пакете, но варишь ты хотя бы не в пластике. Вот с точки зрения пищевой технологии вообще, насколько это можно назвать мифом или это на самом деле правда?
Это вот ровно так же, как я сказала до этого. Да, де юра это безопасно, раз это разрешено и продается. Ну, то есть это проверяет материал этого пластика. Но мы с вами понимаем, что полимер при нагревании может это выделять. Пусть микроколичество, да, но при регулярном использовании это может потенциально накапливаться, особенно у чувствительных людей. Поэтому в любом случае проще варить кашу, ну, как по старинке, да, вы берете крупу, лучше, чем меньше крупа обработана, тем лучше, да, то есть лучше овсянка 20 минут, которая варится, чем овсянка, которая 5 минут варится, но это же тема другого эфира, вот, и без пакетика. Ну, и на самом деле не так сложно варить крупу рассыпную, потому что есть у каждой крупы пропорция, гречка, например, 1:2. Вы нальете, вы насыпете стакан гречки, нальете 2 стакана, таких же стакана воды, поставите таймер, уйдете, она не пригорит. Вы откроете, у вас будет рассыпчатая крупа. Но я не вижу смысла в пакетиках. Ну, просто надо научиться варить по пропорциям, ну, и все.
Просто пакетик, ты знаешь, что там 200 граммов, и ты одного себя сварил, и у тебя не остается в кастрюле какой-то лишний рис или гречка, и не надо его хранить в холодильник, запихивать вновь.
Возьмите маленькую чашечку крупы и две маленькие чашечки воды.
Ну да, да. Нелли, у меня еще один вопрос. Я думаю, для многих это тоже то ли загадка, то ли еще что-то. Повара, профессионалы, мэтры своего дела говорят, что сковородка, если на ней вот такой вот налет, пригар, его счищать не нужно, потому что это такое вот нажористое получается, вкусное, но, с другой стороны, это же канцерогены, это же подгорелая прошлая еда, прошлый какой-то продукт, сейчас вновь на нем кладем мясо или рыбу, он опять пригорает. Вообще сковорода, она должна быть блестеть, или вот это вот такой налет вот этого жира или чего-то еще остается? Это вредно? Нет? И надо ли менять?
Хороший вопрос. Сейчас разложу. Значит, смотря какой материал сковороды, это первое. Есть чугунные сковороды, есть стальные сковороды, ну, есть там дальше какие-то тоже материалы, пошли современные, да, антипригарные. Когда мы говорим про чугунную сковороду, да, действительно, вот это вот поверхностное полимеризованное масло, оно, поскольку чугун пористый, то оно впитывается, создает такую пленку снаружи, которая как раз позволяет и не пригорать, и хорошо еде, значит, отделяться. Но тут важно, каким маслом это изначально сделали. Насколько я помню, хорошо полимеризуется, как ни странно, льняное масло. То есть его нельзя нагревать, потому что оно окисляется и становится вредным. Но при этом для пропитки чугунных сковород, ну, хорошо подходит.
В смысле, еще раз, это для чего? Для того, чтобы очистить ее?
Нет-нет, вы берете новую чугунную сковороду, либо очищенную, то есть вот вы сняли с нее весь жировой налет, и она будет пористая. Во-первых, она ржавеет, если вода попадает, да, все, вы ее нагреваете, покрываете тонким, прям еле-еле заметным, не наливаете, а вот прям кисточкой или чем-то, покрываете тонким-тонким слоем масла и прокаливаете. Тогда это масло, оно как бы в структуру входит, создает снаружи поверхностную полимеризованную пленку, которая позволяет поверхности гладкой уже потом легко отделять еду от нее и не портить чугуну. И, ну, короче, и продукт защищает, и чугун хорошо на себя ведет.
Нелли, а как часто нужно менять столовые приборы? Вилки, ложки?
Вообще тарелки, может, тоже надо менять?
Да нет, если у вас нормальные материалы, то есть нержавейка, серебро, мельхиор, фарфор, если это тарелки, там, не надо их менять. Это материалы, хорошо поддающиеся мойке, дезинфекции, они могут долго служить, пока исправны.
У меня мама всегда кухонные полотенца кипятила раньше, ну и в советские годы, потому что она говорила, что это гигиенично, это хорошо, вы берете этими полотенцами тарелки, вилки, вытираете себе рот и так далее. Насколько сегодня это актуально? У меня, например, есть знакомая, которая тоже стирает полотенца под 90 градусов. Я говорю, у тебя через 3-4 стирки от этих полотенц одни нитки останутся.
Ну, с точки зрения безопасности, это рабочий способ. Высокая температура убивает большую часть микробов и бактерий, да? Поэтому, да, это эффективно. Вопрос, насколько это целесообразно сейчас делать. Мы с вами обсудили, что посуду вытирать не обязательно.
Да-да-да. Нет, ну, со стола что-то промокнуть. Да. А, ту же самую вилку ты взял, там, то, тоже ее быстренько протер, там, и так далее. Полотенца-то нужны все-таки на кухне, нет?
Нет, конечно, нужны. Но в целом, я считаю, обычной стирки вполне достаточно. Но если маме так спокойнее, то пускай кипятит.
Знаете, у меня какая мысль пришла в голову? Вот иногда бывает, что когда ты достаешь посуду из посудомоечной машины, бывает такой как будто небольшой налет там на сковородке там, или еще на чашке, белесый, да. А вообще, насколько это опасно, и нужно ли повторно ополаскивать посуду после того, как ты ее помыл в посудомоечной машине?
И мы же, когда моем тем же самым средством для мытья посуды, все же тоже не смывается, это же в нас попадает.
Да, если мы не смываем до конца, то эти моющие поверхностно-активные вещества попадают в нас, и понятно, что они нам не полезны. Это очевидно. А по поводу посудомойки, у меня тоже такое бывает иногда. Я не знаю, честно говоря, от чего именно это происходит, но я тогда ополаскиваю просто под краном. И вот в этом случае как раз я вытираю, чтобы сразу посмотреть, удалилось или не удалилось. Ну, вытираю полотенцем и оставляю, чтобы оно естественным образом высохло, и тогда видно. А когда мы моем руками, да, лучше, ну, во-первых, покупать менее агрессивные средства, может быть, да, либо хорошо их удалять. Как ни странно, кстати, очень хорошо работает... Горчица. Ну, не всем подойдет, я понимаю. Но, тем не менее, старая добрая горчица, сухой порошок, когда вы запариваете кипятком, она прекрасно все отмывает, и жир хорошо растворяет. И вот как раз если она останется, то ничего страшного не будет.
Сода.
Сода, да. И у меня, например, есть жидкохозяйственное мыло.
Скажите, холодильник чем мыть? Остается как минутка, часто, да. Им там, как часто его надо размораживать,
да, они очищать? Уже.
Но все равно.
Ну, вдруг все равно.
Инструкции, ну, в смысле, по инструкции каждому холодильнику идет рекомендуемое техобслуживание, да, по периодичности. Зависит от того, насколько он у вас интенсивно эксплуатируется, но, в принципе, обычно я оцениваю по ледовой шубе в морозилке. Она начинает нарастать, на середине объема я отключаю, размораживаю. А мыть, ну, мне кажется, раз месяц в три, то достаточно, если нету каких-то там загрязнений,
протечек. А чем мыть? Каким составом?
Этим доместосом же не протрешь, запах потом
бытовая
будет.
Бытовая химия, да, не выветрится.
Я вот хозяйственным мылом жидким.
Мыло хозяйственное. Нелли, спасибо огромное. Слушайте, очень интересно, очень полезно. Напомню, с нами была кандидат технических наук, эксперт по питанию, пищевой технолог Нелли Львович. Она рассказала нам о безопасности на кухне.
Спасибо.
Мы уже не раз об этом говорили, но повторение – мать учения. Нелли, спасибо большое.
Спасибо.
Удачи.
Спасибо. Всего доброго.
Да, всего доброго. У нас сейчас новости на «Говорит Москва», а после продолжим.